Мы помолимся, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты Иисуса Христа отправил сюда, на эту землю, за то, что это входило в Твой план до создания, до сотворения мира, что Он пришел сюда, что Он прошел этот весь путь и умер, воскрес за грехи наши, воскрес для нашего оправдания и пошел на небо, где находится одесную Тебя с правой руки, там является адвокатом нашим сегодня. Благодарим Тебя, что Дух Святой в наших сердцах помогает нам понимать Писание и помогает нам применять его в жизнь. Мы славим Тебя за это и просим, чтобы Ты сейчас использовал это время, чтобы мы еще больше могли углубиться в Твою книгу, книгу книг, и чтобы мы могли еще больше понимать Тебя, понимать нас и понимать, как же нам ходить в страхе Господнем на этой земле. Мы просим Тебя, благослови. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое за песню. Мы сегодня продолжаем нашу серию проповедей из книги, книги Неемия, Ветхий Завет, 5 глава. Называется «Страх Божий приводит к смирению». Мы в прошлый раз с вами говорили о страхе Божьем, о страхе Господнем и что значит ходить в страхе Господнем. Если вы помните, мы говорили об этом, мы говорили, что в Библии есть два разных слова, которые, два разных понятия страха Божьего. Первое понятие, которое, когда люди панически боятся страха Божьего, страха наказания Богом. И второе понятие, которое мы говорили на иврите, это «яра» или «яре». Слово используется, это благоговейное отношение к Богу. Это почтение, уважение. И это страх, когда я того, кого я люблю, я не хочу его обидеть, я боюсь его огорчить, я боюсь ему сделать плохо. Вот это богобоязненное хождение перед Богом. И русский язык нам не помогает с этим разобраться на немецком. Кто немецкую Библию читает, ему легче. Они находят там, есть «фурхт», есть «эрфурхт». То есть есть разные слова, им в немецкой Библии немножко легче разобраться с этими понятиями. Русская Библия говорит «страх Божий» или «страх перед Богом». Вот. Ну, как правило, почти всегда, когда стоит страх Божий, это имеется в виду вот этот благоговейный страх в Ветхом Завете, да? Потому что там есть ужас, страх, и еще в контексте можно разобраться, не так страшно. Вот здесь в 5 главе как раз Неемия говорит вот эту проблему, которую он говорит о страхе, о благоговейном хождении перед Богом. Если помните, в прошлый раз я приводил пример, когда Авраам обманул, когда он сказал, что Сара его жена, его сестра, и потом, когда у него спросили, почему ты это сделал, в Бытие написано, он говорит, я думал, я боялся, сделал, так боялся, потому что я думал, что страха Божьего нету между вами, среди вас. Или на этом месте, он говорит. То есть он говорит, что я боялся о том, что здесь не уважают Бога и не уважают Его заповеди и не соблюдает их никто. Вот что он имеет в виду. То есть люди не живут в почтении, в благоговейном хождении перед Богом. И поэтому я это согрешил. Это, конечно, не оправдывает его поступок, но вот этот страх Божий, это конкретно он говорит об этом в Бытие на эту тему. Итак, это проблема, с которой столкнулись израильтяне при строительстве стен Иерусалима, что враг начал нападать изнутри, и они начали нарушать законы Божии, и Неемия строго выговаривает им и говорит причину этого всего, 9 стих, и сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, чтобы избегнуть поношения от народов врагов наших. Главная проблема их была, это вот эти люди, которые там жили. То есть они больше всего докучали строителей и мешали. Он говорит, если мы хотим избежать снаружи, вот это давление на нас снаружи, то нам надо ходить в страхе Божьем внутри. То есть наше сердце должно соответственное положение занимать перед Богом. И сегодня мы поговорим дальше о мудрой реакции людей на обличение. То есть Неемия просто обличает людей, обличает. Русское слово «обличать» – это обналичивать, это на настоящую личность наружу выводить. Вот. По-немецки часто используется слово «эрманен» – это когда предупреждают людей или строго выговаривают людям. для того, чтобы они изменили свое отношение к тому или другому моменту, не имея конкретно здесь, говорит, он ругает старейшин, знатейших, начальствующих, 7 стих, сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатейшим и начальствующим, и сказал им, вы берете лихву с братьев, и созвал против них большое собрание. Смотрите, что он делает, он собирает людей против старейшин и знатейших в Иерусалиме. И сказал им, мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. И 9 стих, и сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших. И вот теперь дальше идет вот эта реакция на вот это обличение смирением. Я его так себе представил, что люди просто смиряются перед этим. Они никак не возражают, сейчас мы посмотрим. Интересно, 10-11 стих. Посмотрите. «И я также, братья мои, служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб, оставим им сей долг». И 11 стих. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их». Или вот это «суда» – русское слово, за которое вы с них берете проценты, все, что полагают, вот эти грехи, которые они пишут. Значит, 10 стих, интересно, по-русски, когда читаешь, или, скажем так, может быть, не совсем внимательно читаешь, я, кстати, много лет читал и был уверен, что Неемия тоже самое делал. Он не делал этого, что они делали. Мы дальше сегодня это увидим. Неемия говорит, что я тоже им давал, но я не брал с лихву с них. Я им давал взаймы и брал назад. Сколько дал, столько забрал. И он это говорит, смотрите, я также, братья мои, служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Но он не говорит, что мы брали лихву с них, проценты брали. И он принимает решение, первым говорит, оставим им это. То есть я им все, что дал взаймы, сегодня делаю штрих и говорю, вы мне ничего не должны. То есть он дарит свое, то, что дал им, этим людям, вот делает такой первый шаг. Интересно, что в этих книгах, и мы в следующий раз еще об этом поговорим, и сегодня тоже поговорим на эту тему, мы видим с вами, как в Езре, в книге Езре, в книге Неемия, служители своим личным примером мотивируют людей. Они не просто их мотивируют и говорят, вам нельзя так поступать. Они первые делают шаг навстречу, жертвуя собой, жертвуя своим материальным положением, отношением для того, чтобы другие последовали их примеру. И меня это всегда воодушевляет, и всегда, когда я с своей стороны, когда я вижу в церкви проблемы, я понимаю, что мне надо самому делать шаг первый навстречу, а не ждать от людей, что они сделают какие-то шаги. Это очень ясно в этих книгах, мы, как Неемия, своим личным примером людей выводил из вот этих тупиковых состояний. А в 11 стихе он уже обращается к ним, к тем, кто делал на этом прибыль. Он в 10-м еще раз, он говорит, я давал, но не делал прибыль, и я оставляю это все, что дал взаймы. А в 11 стихе он обращается к тем, кто делал на этом прибыль. Интересно, что дальше мы сейчас с вами посмотрим в следующих стихах их реакцию на это, что люди понимают, что они неправильно поступают. То есть они реально поняли, не слова, которые он им сказал, они реально эти слова поняли, приняли и сделали так, как он от них хочет, не имея. То есть этот личный пример его послужил тому, что люди тоже идут и начинают делать так, как он их просит. Они понимают, что действительно, если они не будут ходить перед Богом в почтении и относиться к Нему, к Его заповедям, к Его постановлениям, то у них будет беда. И эту беду они уже один раз пережили. Они уже были высланы из этой страны в Вавилон, и теперь они пришли назад. И именно об этом им говорит Неемия. И Неемия заботится об этом, но главное, о чем заботится Неемия, вот посмотрите, когда мы с вами читаем, он говорит, не в страхе, 9 стих, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов? И нам кажется, мы реально так читаем в этом 9 стихе, что Неемия людям говорит, в первую очередь выходит благополучие людей. Хотите хорошо жить, тогда вам надо ходить в страхе Божьем. Но Неемию на самом деле не это интересует в первую очередь. Вспомните первая глава, перелистните пару страниц, о чем молится Неемия. Когда эта молитва первой главы, это фантастическая молитва в Библии. Я сейчас эту проповедь, когда проповедовал, перевожу на немецкий язык, в следующее воскресенье буду на немецком проповедовать. Я еще раз убеждаюсь, насколько вот эти люди, которых Бог ставил вождями в своем народе, насколько они любили Бога, насколько они понимали Бога и его правильное представление. Вот смотрите, Неемия слышит в первой главе о том, что люди находятся в плохом положении в Иерусалиме, которые там остались. Он плачет, постится, молится и признает, ставит себя на один уровень с ними, признает, что мы согрешили, мы нарушили все. И потом он говорит о том, что 5 стих, он говорит: «Ты, Боже великий, Боже небес, великий и страшный, хранящий завет милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». А мы дальше, 6-7 стих, он говорит, а мы все нарушили. Мы все постановления, законы, мы все нарушили. Какая к нам милость? Нету к нам никакой милости. И его апелляция, почему он вообще апеллирует к Богу, на что он надеется, он говорит, 8-9 стих, 8-9-10 стих, «Но помяни слово, вспомни слово Твое, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками». У кого есть немецкая Библия, вы видите он цитаты, что он цитирует. Он цитирует Второзаконие Левитам и Второзаконие 28, самое главное, это 30 глава, 1-5 стих. Он говорит, мы закон нарушили, но в этом законе есть Твое обещание. И он цитирует Моисея, его обещание. Смотрите, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Мы вот сейчас так и переживаем это все. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы были изгнаны на край неба. И оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я. Зачем? Чтобы вам там жилось хорошо. У вас так написано? Чтобы там водворить имя мое. Вот это есть реальная или конечная, или главная цель молитвы Неемии. Почему он вообще переживает об этой стройке, которая там происходит? Да, людям плохо, он любит людей, он переживает и плачет за людей, что они там в бедственном положении находятся. Но он говорит, это бедственное положение мешает этим людям, или главную цель, которую ты хочешь, чтобы там водворялось имя твое. Мы признаем, что мы грешники, мы признаем, что мы все нарушили, мы хотим идти и заботиться об имени твоем. Пожалуйста, вспомни эти слова и сделай нашу дорогу туда благопоспешной. Прояви свою силу. И 10 стих. «Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил, силою твоею великую и рукою твоею могущественной». Он полностью признает суверенитет Бога и говорит, «Боже, если ты не вмешаешься туда, никакое имя там не будет выдворено. Мы хотим, но без тебя мы ничего не можем». И точно так же здесь, смотрите, когда мы читаем здесь, помните всегда, главная цель Неемии была не благополучие людей, хотя благополучие людей была цель его, которую он молится. Но главная центральная цель его была имя Божие. И если люди будут в благополучном состоянии, если они будут окружены этой стеной, если у них будет идти богослужение, они будут иметь защиту, тогда имя Божие сможет быть прославлено здесь, или вот как по-русски написано, водворяется. Я думаю, что многим верующим сегодня надо задать себе серьезные вопросы. Первое, для чего Бог создал меня? Второе, для чего хранил до покаяния? Третье, для чего спас меня? Четвертое, и самый главный вопрос, и почему после покаяния сразу не забрал меня на небо? Я думаю, что этот вопрос каждый верующий человек должен сам себе задать сегодня. Почему он меня не забрал на небо? Если он меня сделал белее снега, если все мои грехи мне были прощены, если кровь Иисуса омыла меня, Он мне дал белые одежды, праведность, справедливость свою, все мне дал, назвал меня святым, дитем, оправдал. Почему Он меня не забрал на небо? Почему Он меня сразу же из этого греховного мира не вытащил и не забрал туда? И мы с вами, я думаю, многие верующие ответят стандартно, правильно дадут ответ, чтобы я на этой земле прославлял Его имя. Я думаю, что многие скажут, вот для этого. Теперь, если мы с вами даем этот ответ, то нам теперь есть другой вопрос. А та жизнь, которую мы живем, действительно ли является таковой? Или насколько наша жизнь расходится с тем, что мы говорим, или расходится с Божьим планом? Посмотрите, когда был конкретный грех у людей, приходит тот, кто ими руку, кого Бог поставил над ними, он их обличает, он им говорит, и реакция этих людей нас потрясает, как они реагируют на слова Неемии. Они понимают это, они знают это на своем опыте, что это будет так. Я знаю, что среди нас есть люди, во-первых, что верующие все падают, это мы даже сегодня в песне пели. Это не новость ни для кого. Что мы делаем все грехи, и что мы падаем, и, быть может, ночами, может, вечерами, может, с утра, у кого кто когда, Дух Святой кого когда обличает. Плачем, каемся, рыдаем Богу и кричим, как сегодня мы пели в этой песне, к Богу и говорим, Боже, прости, помоги. Я думаю, что каждый из нас переживает эту борьбу, эту войну внутри, это раскаяние, это просьба о прощении, надежда, о которой мы сегодня уже говорили, на восстановление. Я думаю, что все это переживают. Но я знаю, что среди нас есть люди, которые реально уходили от Бога. То есть, когда каялись, проходило какое-то время с Богом, они потом уходили от Бога и жили определенное время, не исполняя, не почитая Бога, если так можно сказать. То есть определенное количество времени, я думаю, что много есть таких верующих, которых Бог на определенное время оставляет, когда они живут, вот нету этого страха Божьего, нету этого почтения перед Богом. И общаясь с этими людьми, когда они снова приходят к Богу, они рассказывают об этом плачевном состоянии, в котором они находились это время. И Бог приводит их к такой точке, когда они кричат и говорят, «Все, я не хочу! Я хочу назад к Тебе, Господь! Я хочу идти с Тобой, чего бы мне это ни стоило! Я устал от этой жизни без страха Твоего Божьего, от этих всех проблем и от этого всего!» То есть эти люди, которые прошли этот путь, они не понаслышке знают, что такое уйти от Бога и вернуться к Нему назад. И как это хорошо! Вернуться назад Бога. Вот эти люди, которые стоят перед Неемией, они не понаслышке знают, что это такое. Они про определенную часть времени своей жизни провели в плену. И они знают, что такое. Почитайте псалмы. Есть псалмы, которые написаны во время Вавилонского плена. Найдите эти псалмы в книге псалмов. Почитайте их, как они пишут, эти люди. Они пишут в этих псалмах, над нами издеваются, смеются. Где Бог ваш? Ну, попойте свои радостные песни, которые вы пели в Иерусалиме. Ну, попрославляйте Бога здесь. Над ними издевались там в плену. Их высмеивали. Они знают эту жизнь. И вот теперь они вернулись назад. Бог их вернул назад. И он теперь, Неемия, к ним говорит, вы хотите жить в страхе Божьем? Вы пришли сюда, вы понимаете, кто вас сюда привел? Кто вас вернул назад? Вы понимаете, что если вы хотите здесь нормально жить и прославлять имя Божие, для чего вас вообще сюда назад вернули? Надо сказать греху. Какие три буквы по-русски? Нет. Надо греху сказать нет, а Богу сказать да. То есть надо распрощаться с этим. А теперь представьте, они отдали свое личное имущество. Они отдали взаймы. Они потеряли сейчас очень много всего. То есть им надо реально, некоторые верующие, когда разговариваешь, общаешься с людьми, они говорят, понимаешь, если я сейчас это не буду делать, если я сейчас перестану работать, когда идут собрания, и приходить на собрания, мне это будет стоить денег. Им это стоило состояние, а не 200 евро. Они просто отдали свое имущество взаймы, и Неемия говорит, берет свои деньги, берет свое имущество, которое он отдал, говорит, я им все прощаю, отдавляю. И так же вам надо поступить. Все, что взяли, вы послушайте, что надо отдать. не 100 евро. Сколько у нас сейчас в месяц идет? Минус 400 в церкви. Состояние надо отдать, он говорит назад, то, что дали. Не 400 евро на 40 человек, посчитайте. 10 евро в месяц всего лишь. Послушайте, что он говорит. Возвратите им ныне поля. Как вы думаете, сколько поля стоят? Виноградные и масличные сады. Интересно, да? Дома их. Были люди, которые, помните, мы читали 5 главу в начале, они говорят, наши дома нам не принадлежат. Мы рабы, мы живем не в своих домах, мы полностью проданные. Он говорит, отдайте им назад то, что принадлежало им. И лихву тоже. Все, что вы сняли с них, следующее. Смотрите, дамы их, рост серебра и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их. И все, что вы на них заработали, верните им назад. То есть реально получается так, эти люди, которые сейчас стоят, знатишие перед ними, они просто весь свой успех, все свое богатство, что они нажили здесь за это время, что они строят эту стену, должны были просто, вот видели когда-нибудь, может быть, в фильмах, когда человек выигрывает много-много-много фишек в казино, вот они разноцветные перед ним стоят, и он делает такой жест, он их берет вот так и отодвигает. Вот им надо было взять все, что они заработали. И вот так отодвинуть, сказать, это забирайте назад. Вы помните, когда Закхей пришел к Иисусу? Вернее, когда Иисус пришел к Закхею, если правильно, не Закхей, а к Иисусу. И когда и Закхей покаялся. Он не стал сидеть считать, сколько 10, там 2 евро, а сколько кто зарабатывает у нас. Ведь у нас же есть кто работает, есть кто на социальную помощь. Да? А кто сколько, вот мне надо узнать, кто сколько, и потом посмотреть сколько. Он же так не говорил. Он просто взял и начал делить свое состояние у всех, кого он, что он неправильно сделал. То есть это очень интересно. Посмотрите, какой принцип здесь стоит у Неемии. Неемия не говорит людям, не делайте больше этого, и говорите хорошие слова теперь о людях. Принцип, что взял, то отдай. В Библии очень ясно прослеживается. Смотрите, например, пришел человек, который что-то воровал, и он пришел к Богу. Он пришел, покаялся и говорит, Господи, прости, я украл, что-то украл где-то. Ну, помолился, ему говорят, ну вот теперь украл, иди верни назад. Он говорит, нет, Бог мне уже все простил, я вместо этого теперь бабушек через дорогу перевожу. Бабушек через дорогу ты и так должен переводить. Был ли ты вор или ты не был, это твоя обязанность. Если человек идет и видит, бабушка не может перейти дорогу, значит, должен ей помочь. Нет. Все, что ты взял до этого, пойди отдай назад. Этот принцип библейский очень ясный. Он обращается к людям, говорит, вот все, что вы согрешили, вам надо вернуть назад. То есть, если я про кого-то говорил плохое, и я теперь пришел покаялся, значит, мне надо прийти и этим людям отдать назад. То есть теперь мне надо про них говорить хорошее и им прийти это рассказать. Мне недавно один человек говорит, там была одна ситуация, значит, у меня с одним братом. И этот брат, и он мне говорит, этот брат раскаялся в том, что он сделал. Я говорю, да, я первый раз от тебя это слышу. Он бабушек через дорогу переводит. Он рассказывает другим, что он раскаялся. Мне он ни слова не сказал об этом. Мне не надо от этого. Я спокойно и так живу. Мне просто интересно было, что ты там, где взял, там пойди отдай. Не в другом месте. Да. Этот принцип очень интересный, который здесь Неемия вводит. То есть жизнь ради прославления имени Божьего не может совмещаться с жизнью ради своих удовольствий. Зачем они это все делали? Для славы Божьей? Нет. Они хотели от этого иметь хорошую жизнь. И Неемия им говорит, смотрите, или мы сейчас здесь имя прославляем, и нас никто не трогает, те народы, которые вокруг нас, или мы занимаемся благоустройством своей жизни, тогда нам будет конец, крах, который мы уже однажды пережили. Если в нашей жизни идет все кувырком, если проблемы нарастают, и я не могу с ними справляться, то не пора ли спросить себя словами Давида, 138 Псалом, 23-24 стих, «Испытай меня, Боже, и проверь меня, не на опасном ли пути стою я». Мы с вами в прошлый раз говорили, что слово «путь» очень часто в Библии слово это есть, стезя, путь, дорога. Если мы прочитаем Библию и пометим эти все места, она очень интересна для нас станет. Неемия делает первым шаг навстречу к Богу, подает пример другим, как им надо действовать, и призывает к этому людей. И вот интересная реакция теперь людей. Я могу себе представить, как бы у нас была бы реакция вот в современном христианстве. Кстати, интересно, мы на «Основы веры» на этом курсе, вот почти каждый раз, когда мы там собираемся, ну, может, в одной группе меньше, в другой больше, мы восхищаемся жизнью ветхозаветных верующих. Как они жили, как чувствовали, как слюбили, как страдали, как жертвовали. Восхищаемся и расходимся. Собираемся, восхищаемся и расходимся. Собираемся, восхищаемся. Я все-таки надеюсь, что Бог с нами работает, и мы не только восхищаемся. Они посвятили себя этой истине. Они принимают реальное решение и действуют. Посмотрите, 12 стих. «И сказали они, возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». И позвал священников и велел им дать клятву, что они так сделают. Смотрите, Неемия собирает людей, при людях старейшин, знатейших обличает, и они говорят: хорошо, как ты сказал, так все и сделаем. Вам не страшно это, нет? Мне страшно, что они не находят никаких оправданий своих действий. Они не говорят Неемии. Мне страшно, что они так быстро соглашаются. Я думаю, что любой пастор церкви, любой служитель церкви, подойдя к человеку, сказав ему о его грехе, и он сразу согласится и перестанет это делать, испугается сегодня. Неужели ты не будешь оправдываться, что ты имеешь право делать грех? Неужели ты не, даже слова не скажешь свое оправдание? Если человек скажет: хорошо, это неправильно, окей, я меняю завтрашнего, сегодняшнего дня, меняю все, переделываю. Потому что если Библия говорит, что это грех, значит, я это не буду делать. Читая такие места в Библии, я иногда удивляюсь, думаю, ну, может, вырезали пару стихов. Посмотрите, они не требовали доказательств от Неемии его слов, так как знали, кто положил начало существования их народа. Они ему: знаешь что, ты, ну, докажи, что мы должны это сделать. А у нас есть другое мнение по этому поводу. Они не требовали знамений. Ну, давайте сделаем знамение. Положим шкуру, будет вода, значит, отдадим. Не будет воды, значит, не отдадим. Помните Гедеон? Они не делают этого. Почему? Потому что знали, так как то, что они оказались снова на своей земле и восстанавливали храм и стену, было самым большим чудом. И они в нем внутри находились, в этого чуда. Они не требовали, чтобы сам Бог привел им неоспоримые доказательства их вины, так как понимали, что все это может закончиться, в виде массы врагов вокруг себя. Они же реально понимали. Они вот только сейчас воевали с ними, с этими врагами. И им не надо было говорить: вы знаете, за горой стоят люди, которые вам смерти хотят. Они говорят: мы знаем это. Мы только от них отбились, от этих врагов. И кто победил? Бог рассеял планы, да? Они не выкручивались путем бессмысленных оправданий своих греховных действий, так как видели, что грех приводит к рабству, из которого они смогли вырваться только благодаря Богу и Его Слову. Вот так, я когда встречаю вот такие вещи, я должен вам сказать, что я-то когда это отсюда говорю впереди, вот к вам обращаюсь, я себя имею в виду тоже. Насколько у нас с вами есть много оправданий, почему мы считаем, что мы имеем право делать грех. Но мы это так не говорим, у нас просто есть две буквы «но», которые мы говорим. Далее Бог будет испытывать их посвященность и веру. Там дальше события в книге Неемии разворачиваются очень интересным образом. Опять появятся враги, опять будут падения и подъемы, и плач и радость. Но только послушание Бога и Его Слова будет помогать им преодолевать трудности. Интересно посмотреть, вот Дима сегодня рисовал график, вот этот приход-расход в церкви. Мне интересно такой график посмотреть в книге Неемии у людей. Они уходят от Бога, их обличают, они возвращаются назад, проходит какое-то время, они опять уходят от Бога, их обличают, и они уходят. Возвращаются назад. Но каждый раз они возвращались назад. Каждый раз они говорили: хорошо. И давайте проверим сегодня себя и свои сердца. Что движет нами, когда мы выходим из себя? Когда допускаем греховные мысли о людях? Когда делаем противозаконные дела, думая, что при этом нас никто не видит? Мы только вот в четверг-пятницу разбирали всевидение Бога. Представьте себе, что если вас никто не видит, вас всегда видит один. А уж если быть точными, много видит вас. То есть нас с вами, когда из людей никто не видит, целая армия невидимых ангелов, бесов, дьявола, Бога видит нас и наблюдает за нами. Мы как рыбки в аквариуме в этом мире. Они смотрят на нас. В 1 Коринфянам написано, что свидетельство для ангелов. Они смотрят на нас и смотрят, как же живут эти искупленные ради Иисуса, ради Бога люди, искупленные Иисусом Христом. Вспомните книгу Иов. Ходил по земле, ангелы ходили, сыны Божии ходили, сатана ходил. Пришли, стали перед Богом. И что говорит Бог? У меня там рыбка есть на земле особенная. Он не знает, что ты вокруг него ходил, а ты-то его видел. И начинает хвалиться. Бог хвалится верующими людьми перед этим миром, темным миром. Хвалится и говорит, посмотри, обратил ли ты на эту рыбку внимание? Не может быть, чтобы ты на него не обратил внимания. Не может быть, чтобы верующие жили на этой земле, и дьявол на них не обратил внимания. Такого не бывает. Ты не обратил внимания на Иова? И помните слова сатаны, которые он говорит? А где он был? Что-то я ходил и не видел его. Не заметил его среди других людей. Так он отвечает? Конечно, он говорит. Ничего бы не обратил внимания. Конечно, обратил внимание. Защитил его со всех сторон. Он верный тебе, вон какой живет. Обратил внимание, что он непорочный, удаляющийся. Конечно. Еще как обратил внимание. Невозможно, чтобы мы жили в этом мире и остались незамеченными у врага Бога. И что, если мы остаемся незамеченными, то весь вопрос, мы принадлежим к этому народу или не принадлежим к этому народу. И эти люди, которые стоят сейчас там, они реально знают, что они в центре находятся, враги просто вокруг наблюдают за ними, угрожают им со всех сторон. Если с нами начинаются какие-то проблемы, какие-то что-то вокруг нас происходит, может быть, мы не хотим оставить привязанность к чему-то, не хотим или отказываемся исполнять заповеди, говоря, что люди нам мешают это делать. Когда обустраиваем свою жизнь, делая ее беззаботной, то надо проверить себя, действительно ли мы через эти все дела об одном только думаем, чтобы прославилось имя Господне, чтобы люди и демоны, смотря на меня, сказали, конечно, богобоязненный, непорочный, какой еще Иов был, приближающийся к злу, удаляющийся от зла. То есть это человек, которого рвет из этого зла, он не хочет находиться в этом зле. Может быть, мы, называя себя верующими, перестали понимать, кем является в действительности Бог, когда мы употребляем это слово. Может быть, мы стали относиться ко Христу, как только к брату и другу, забыв, что Он есть воплощение суверенного великого Яхве. А может быть, мы забыли, чьими усилиями мы вырвались из рабства, греха и лап смерти, нашими или смертью Сына Божьего. Может быть, нам надо вспомнить, какой ценой было добыто наше спасение. Может быть, нам надо отказаться от мыслей, что мы чего-то достигли в хождении за Христом и понять, что это заслуга святого Бога. Ветхозаветные верующие никогда не наклеивали себе ордена. Они говорили, ты нас сюда привел рукою своей и могуществом силы своей. Может, нам надо просто смириться перед Богом и все свое сознательное время посвятить познанию Слова Его и молитве. Ведь чем больше мы узнаем из Писания того, что от нас хочет Бог, Его волю, тем больше наши действия, мысли и слова будут соответствовать ей. Жизнь Неемии служит великим примером для верующих сегодня, примером стойкости, мужественности, преклонения перед Богом, смирения, хождения в страхе Божьем. Именно такая жизнь вот этого одного человека, Неемии, послужила тому, что за 52 дня люди смогли построить стену вокруг Иерусалима. 13 стих, первая половина. «И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова этого. Из дома его, из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто». Что делает теперь Неемия? Его, ему слова простые. Я больше не буду делать грех. Нет. Он хочет, как это делали в еврейском народе в те времена на Востоке, он делает наглядную презентацию того. Он берет одежду, снимает и начинает ее трясти и говорит, вот так пусть будет вытрясен каждый, как сейчас из этой одежды вытрясено. Он хочет, чтобы народ подписал в кавычках этот договор перед Богом. Он делает эту церемонию красивой, пышной, наглядной. И народ знает, что Бог слышит своих рабов и отвечает на их просьбы. Мы на наших занятиях в четверг и в пятницу говорили такие интересные, такую тему затронули одну. Помните, в Библии очень часто написано «И сделал Моисей, как сказал Господь». Точно так, как Господь сказал, так и сделал Моисей. «И сделал Ной точно так же, как сказал Господь, так и Ной сделал». Но в Библии есть написано «И сделал Господь точно так, как сказал Моисей». Есть. То есть Библия и верующие знают, что Бог слышит своих рабов и отвечает на их, молитвы. И поэтому, когда Неемия берет и начинает вытряхивать одежду, люди стоят, смотрят, думают, а ведь мы же знаем, что рука Бога над Неемией, и Бог его слышит. И если мы сейчас скажем «да» и сделаем «нет», мы же реально знаем, что Бог ведь услышит его. Есть такое выражение «бойся слез обиженного тобой человека». Ведь он расскажет об этом Отцу своему Небесному, и он непременно услышит его и защитит. «Бойся слез обиженного тобой человека». Он расскажет это Отцу своему Небесному, и он непременно ответит ему и защитит его. И они это знают. И вторая половина, и сказала все собрание. А так, вот опять так быстро, аминь. Ну, раз так есть, значит есть, да. Народ настолько реально понимает, вот они реально там стоят, они реально знают, что с ними может быть, если они сейчас скажут нет. Им второй раз не надо будет это говорить. То есть им не надо второй раз повторять. Часто приводят пример, еще раз Гедеоном, помните, а давайте сделаем, пусть будет вода на шерсти, а вокруг будет сухо, сделал Бог. Второй раз, а давайте теперь пусть вода будет на шерсти, не будет воды, вокруг будет мокро, сделал Бог. А давайте один раз, вот как этот народ, грех, да, перестаньте это делать, хорошо, аминь. И прославили Бога. Чем? Смотрите, покаяние, разворот от этой старой жизни, разворот от греха, которого делают верующие люди, покаяние и разворот, уход от него и обещание Богу поступить так, как хочет Слово Божие, это называется в 5 главе в Неемии, прославили Бога. И они обратили свои очи, свои глаза к небу и сказали, Господи, как Ты велик! Прославление Божие невозможно вместе с прославлением себя одновременно. Когда я прославляю Бога и говорю, как ты велик, я должен сказать, что и как мы все-таки проданы этому греху. Как могли мы только это делать? Не они, а мы. В церквях больше слышится, как он только мог, как я только это мог. Вот что они говорят, как мы только могли. И прославили Бога. И обратите внимание на последние 4-5 слов на русском языке. И народ выполнил. Они не просто сказали, вот собрались все, сказали, разошлись. Ну, и теперь они думают, как же нам вывернуться опять, чтобы не делать. Они идут и делают. Поэтому, когда кто-то из нас кается друг перед другом в каких-то грехах, как сегодня Дима говорил, друг друга уважать, любить надо. Если мы каемся или когда мы каемся в каких-то грехах. Помните, покаяние всегда подразумевает уход от греха. Это последняя ступенька покаяния. Мне стыдно, я скорблю, я называю грех своим именем. Я ухожу от него, ненавидеть его начиная и уходить от него. Как только я ушел от него, тогда... Это я покаялся. Пока я делаю, говорю, каюсь, и опять делаю, говорю, каюсь, это не покаяние, это хождение по пустыне. Так и недохождение не могут зайти в эту землю. Ходят. Когда я покаялся и больше это не делаю, вот это и есть полное, сказать, покаяние. Брок прославляется не через слова и обещания, а через действие, через исполнение того, что мы поняли. У многих христиан прославление Бога начинается и заканчивается на собрании во время пения. А потом они устраиваются поудобнее и ждут, чтобы их развлекали. А выйдя из дома молитвы, они вообще не помнят ни о Боге, ни о том, что они слышали во время проповеди. Я это сейчас не про нас говорю. Давайте вспомним все то, что мы с вами наобещали Богу и людям за время нашего христианства, за время нашего, того, как нас Бог искупил. Давайте вспомним. Может быть, на этой неделе вспомните, что вы обещали Богу. Будете делать и не будете делать. Хотя бы за прошлые несколько месяцев. Вспомните все, что вы сделали, и все, что осталось в обещании. Давайте начнем исполнять наше обещание, несмотря ни на что. И все равно, что нам будет это стоить? Поля, виноградники, сады. Будем верными исполнителями слова, тем самым и будет прославляться Бог и возвеличивается Его имя. Посмотрите, как Неемия говорит о себе в следующих стихах, с 14 стиха. «И сказала все общество, аминь, и прославили Бога, и народ выполнил свое слово. Еще с того дня, как определен я был областеначальником, говорит Неемия, их в земле иудейской, от 20 года до 32 года, 12 лет царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я, братья мои, не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино. Кроме 40 шекелей серебра, даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так, по страху Божию. При этом работу на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу». Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня. Вы можете представить себе веселая жизнь служителя Божьего? Слуг нету дома, они все на работе. 150 человек, кто их будет кормить? Кроме приходивших к нам из окрестных народов. Я этих даже не считаю, кто там еще был остальные. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживались множество всякого вина. И при всем том хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сём. Представляете, как он резонирует с людьми. Говорит, им так тяжело. Зачем я буду с них брать? И потом он говорит, помяни, Боже мой. Во благо мне все, что я сделал для кого? Для народа этого. Вот это и была жизнь Неемия. Неемия жил на этой земле не для себя. Неемия жил для этих людей. Как только он услышал в первой главе, что народ стонает, он сразу обращается к Богу и говорит, надо идти все сделать, чтобы им было хорошо, построить эту стену, защищенность, чтобы у них была, чтобы имя Твое было прославлено. И я жил на этой земле, и он здесь приводит это. Может быть, некоторые скажут, ну ничего себе, гордый Неемия, какой так скромно о себе пишет здесь в Библии. Он пишет реальность. Он пишет нам с вами, чтобы мы знали, что значит за жизнь в страхе Божьем, что значит хождение в страхе Божьем. Давайте теперь мы говорим, Неемия, ух ты, какой гордый, как о себе пишет. Сейчас не надо никаких поднимать рук, ничего не делать. Можете вы подписаться здесь снизу и сказать, и я, Господи, и мне помяни. Как я жил ради народа этого, который ты избрал для того, чтобы возвещалось имя твое. Как у меня дома собирались люди, как они ко мне приходили. Я это делал все, и я столько-то сдерживал для того, чтобы им было хорошо. Неемия не гордится здесь собой. Он реально пишет, вот она жизнь в страхе Божьем. И он говорит, помяни мне, Боже, я жил ради этих людей. И так мы с вами говорили о хождении страхе Божьем, и это не что иное, как смирение и преклонение перед величием Бога, что в свою очередь приводит к посвящению людей истине Божией. И закончить я хотел бы словами 85-го псалма. Давайте откроем с вами этот псалом 85. Прочитаем эти несколько стихов, которые здесь есть. Он большой псалом, я прочитаю только с 11 по 13 стих. Давид молится с 11 по 13 стих. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего, и буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Посмотрите, Давид, он точно так же, как все ветхозаветные верующие, которые были. Почему я просто сейчас центрирую внимание на Новом, а на Ветхом Завете. Точно так же, как все ветхозаветные верующие знали, что мы с вами сами не способны делать добро. Они все знали, что если Ты меня наставишь, Господи, тогда я буду делать. Посмотрите, как он делает. Посмотрите, как он говорит. «Боже, наставь меня, и буду ходить». Если Ты меня не наставишь, как я могу ходить в этом? И он обращается к Богу и говорит: «Боже, наставь меня, Господи, на путь Твой, поставь меня Ты на этот путь, потому что я всегда иду другими путями, и буду ходить в истине Твоей». Дальше он просит: «Утверди сердце». Бог утверждает сердце, человек восхваляет Бога. Бог наставляет на путь, человек ходит путем. Бог утверждает сердце, человек восхваляет Бога. И основа этого всего какая? «Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Я думаю, что те верующие, которые строили стену, они тоже читали эти псалмы. Я думаю, они тоже знали, что там написано в этих книгах, то, что говорили до них Давид, Моисей и другие верующие. И именно на это надеялись они. Да поможет нам Господь быть такими же твердыми и последовательными детьми Божьими, как был Неемия. Ходить в истине, принимать решения, исполнять их, заботиться о прославлении имени Его повсюду, чтобы это нам с вами, или сколько бы это нам с вами не стоило. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте встанем, помолимся. Господь, Бог неба и земли, да будет имя Твое благословено вовеки. Помоги нам превозвышать Тебя в наших молитвах, наших песнях, наших мыслях, наших словах, наших делах. Помоги нам брать примеры с этих верующих людей, которые жили в то время, тогда Ты делал великие дела через этих людей. Но они были обычные люди, такие, как мы, здесь, которые собираемся. Эти люди принимали решения, они жертвовали собой, жертвовали своей жизнью ради блага других людей. И Ты использовал их для Царства Божьего, для возвеличения имени Твоего на земле. Мы все, кто здесь собрались, хотим, чтобы Ты нас использовал для величия, возвеличивания имени Твоего. Ради этого мы приходим сюда, ради этого мы ходим на занятия, ради этого мы читаем Писание, ради этого мы воспитываем наших детей, потому что мы хотим, чтобы и их Ты использовал для славы Своей на земле, для возвеличивания имени Твоего. Я прошу Тебя, помоги, научи нас вот так жить, как эти люди. А самое главное, чтобы мы понимали, что Ты это все делаешь, Твоя сила, Твое могущество, Твое величие. Наставь нас на этот путь, и мы будем ходить по нему. Утверди наше сердце, мы будем восхвалять Тебя, ибо милость Твоя велика к нам. Ведь Ты, а не мы, вытащил душу нашу из ада, жизнь нашу из преисподней. Слава Тебе за это. Мы славим Тебя за то, что нам позволил здесь собираться, позволил, чтобы была эта церковь здесь. И я также славлю Тебя и благодарю за другие церкви, которые есть в Дюссельдорфе. Здесь много церквей, которые собираются, славят и прославляют имя Твое, и не только в воскресенье, а среди недели. Мы славим Тебя, что Ты особенно благословляешь Дюссельдорф таким количеством церквей, разных наций, разных культур, разных возрастов. Мы просим Тебя, благослови все эти церкви, благослови вот эту Spectrum International Church, которая образовалась и